день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Несмотря на снег и холод, который сегодня здесь, в Нью-Йорке, мы ощущаем и видим, я, тем не менее, хотел бы посвятить нашу сегодняшнюю передачу теплу. Или, может быть, собственно говоря, именно потому, что так холодно вокруг нас, хотелось бы, чтобы мы согрелись внутри. Поэтому я хотел бы посвятить нашу с вами передачу любви. Или даже точнее, как научиться любить. На первый взгляд кажется, что это что-то такое вот настолько очевидное и понятное, что, собственно говоря, учиться этому не нужно. Но с другой стороны, а что такое любовь? Кто-то, может быть, скажет, что любовь – такое чувство, которое приходит и уходит. И в этом смысле мы ощущаем себя жертвами любви. А, я полюбил. Ах, я разлюбил. Может быть, любовь – это не просто чувство. И, может быть, я скажу что-то, что, с чем вы, может быть, не согласитесь. И я вскоре тогда включу наши телефонные линии и буду рад услышать ваше несогласие. Поэтому я только предлагаю это в качестве, так сказать, информации к размышлению и к обсуждению. Может быть, любовь – это не только и не столько чувство, а в первую очередь выбор, который мы делаем. Точно так же, как и счастье, и радость, и успех, между прочим, это тоже вопрос выбора. Понятное дело, что счастье внутри нас, и потому мы выбираем, быть счастливыми или нет. Но точно так же и успех в каком-то смысле является субъективным. И внешние, очень преуспевающие люди все равно чувствуют себя недостаточно преуспевающими и продолжают, как белка в колесе, спешить и стараться, и не ощущать этого своего успеха. Поэтому тот успех, который внутри нас и который дает нам ощущение удовлетворения, он, может быть, тоже является выбором, в частности, того, какие задачи мы перед собой ставим. Итак, друзья, возвращаясь к любви, я должен сказать, что это искусство, это наука. И, в частности, сегодня у нас такой особый день еврейского календаря, называется Шушан-Пурим. Еще в Нью-Йорке Шушан-Пурим, где-то в России, уже следующий за этим день. Но на самом-то деле, поскольку у нас 2 месяца Адара, в еврейском календаре 12 месяцев, но иногда в високосный год 13 месяцев. Так вот, последний месяц еврейского календаря заканчивается историей праздника Пурима, поскольку в месяц Адар мы отмечаем тот факт, что еврейский народ пережил попытку геноцида, вышел из этой Персии, вернулся в Израиль, отстроил свой Иерусалимский храм. В каком смысле это, если хотите, генеральная репетиция будущей Геулы, будущего освобождения, будущего прихода Машиаха, будущего еврейского народа вообще. Но когда у нас 2 последних месяца, 12 и 13, это Адар 1, Адар 2, то это особенно радостный, прекрасный месяц. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам, друзья, много радостей в вашей жизни в этом особенном, дважды благословенном году, в котором 2 месяца Адара. Поэтому в каком-то смысле у нас 2 праздника Пурим, и один из них сейчас. Первый Адар, например, в синагогах сегодня уже отмечался, уже не читалась молитва о разрушении храма, потому что в каком-то смысле храм как бы отстроен. Мы не плачем сегодня, потому что мы предчувствуем будущее. Так что, в общем, сегодня радостный день. Так вот, друзья, любопытно, что в частности в Торе тоже читается рассказ о том, как евреи, еще находящиеся в пустыне, должны были для строительства этого переносного храма в пустыне Мишкана, они должны были каждый дать по 0,5 шекеля. Каждый. При этом сказано, что богатый не даст больше, а бедный не даст меньше. Каждый должен был дать что-то. Небольшую сумму, 0,5 шекеля, 0,5 монетки каждый должен был дать. Теперь, друзья, я не забыл о том, что наша тема сегодня посвящена тому, как научиться любить. Я не забыл об этом, я помню. И поэтому я хочу сказать вам, что все, что я сказал, это связано с любовью. Мы думаем, что мы даем тем, которых мы любим. Может быть, оно так и есть в чем-то. Но представьте себе, скажем, у матери рождается ребеночек. Конечно, она его любит естественным образом, понятное дело. Но чем больше она встает по ночам к нему, к этому ребеночку, чем больше она дает ему своего собственного молока или кормит его чем-то еще, и потом заботится о нем, потом маленькие дети, маленькие проблемы, потом большие дети, большие проблемы. Чем больше она вкладывает в своего ребенка, своей души, своих сил, то тем больше она его любит. Потому мудрецы наши обращают внимание на само слово «агава» – «любовь». «Агава» – корень этого слова «гав» – «давать». «Давать» – интересно, да? Почему слово «любить» и слово «давать» – это однокоренные слова? Да потому что, говорят мудрецы наши, чем больше человек дает своей души, своего времени, своей энергии, своих ресурсов, своих денег, чем больше он вкладывает себя в кого-то, тем больше он начинает ощущать, что этот кто-то является частью его самого. И тем больше мы начинаем понимать тогда смысл заповеди «возлюби ближнего», как самого себя. То есть чем больше ты любишь ближнего, который является проекцией тебя самого, потому что ты вкладываешь в этого ближнего свою душу и свою любовь, то это тебя с ним начинает связывать, и ты его любишь все больше и больше, чем больше ты ему даешь. Поэтому любопытно, может быть, вы помните, слышали такую фразу: «Стройте храм, и я буду жить среди вас». Всевышний говорит Моисею: пусть евреи строят храм, и я буду жить среди них. То есть Всевышний никогда не говорил, что он будет жить в храме. Любопытно. Но он будет жить в сердцах тех людей, которые наполнили свои души, свои сердца доброй волей, которые научились давать. А научившись давать, они стали, друзья, дающими и любящими людьми. В этом смысле, например, является ли человек щедрым, добрым, или он является эгоистом, это не потому, что вот один родился таким, а другой родился другим. Конечно, у нас у всех есть родители или были родители, и у нас есть друзья, и мы, так сказать, не в вакууме живем, естественно, есть какая-то наследственность, понятное дело. Но, тем не менее, естественным образом каждый человек рождается эгоистом, потому что главной силой, которая движет им, является инстинкт самосохранения. Он думает о себе, как бы себя сохранить, как бы себе взять, как бы урвать кусок, как бы выжить. Это естественно и нормально. Но в какой-то момент в нем начинает просыпаться его душа. И он видит благородных, близких, любящих людей, которые вдохновляют его и являются для него источником для подражания. И тогда, может быть, главное, что должны сделать родители, это научиться или научить ребенка, так сказать, глядя на, понятно, замечательные примеры, научить его давать, научить его помогать другим, научить его вкладывать свои ресурсы, свои силы в других людей, в близких людей, в общину, в нуждающихся, в бедных. Так вот, друзья, весь смысл строительства храма в пустыне заключался в том, что каждый должен был дать пол шекеля. Это было искусством ощущения себя частью целого. Почему не дать каждому по монетке? Да потому что один в поле не воин. Человек должен научиться быть частью команды, частью своего народа, частью семьи, частью общины, частью коллектива. Потому что коллектив, так сказано в Талмуде, коллектив не умирает. Еврейский народ, как коллектив, живет всегда. В этом секрет и смысл слов. «Ам Исраэль Хай» – еврейский народ жив. Как народ, как некое единство, мы всегда живы. Я вам должен сказать, как бы между строк, на мой взгляд, очень важную мысль, которая заключается в том, что самым главным качеством любой команды, любого коллектива, любой компании в бизнесе сегодня является их способность работать вместе в гармонии, а не заниматься интригами, которые разрушают организации, общины, семьи изнутри. Не случайно, что разрушение храма – следствие внутреннего конфликта. И строительство храма будет следствием того, что мы достигли внутреннего мира, внутренней гармонии. Нет ничего важнее в бизнесе сегодня. И замечательная есть такая книга, которая называется «The Advantage». это как бы, да, преимущество. И в этой книге говорится, что organizational health trumps everything else in business. То есть здоровая организация или здоровье организации, имеется в виду единство, которое очень трудно добиться. Так вот, если кому-то удается в организации добиться единства и стать здоровой организацией, то эта компания, она победит все остальное. Даже если у другой организации, которая с ними находится в конкуренции, у них будут деньги, у них будут технологии, у них будет маркетинг, у них будет имя, что бы у них ни было. Если они конкурируют со здоровой и дружной командой, то дружная команда важнее всего, и она найдет и деньги, и ресурсы, и технологии, и маркетинг, и новые идеи. Она побеждает. Точно так же, как в бизнесе, так же и во всем остальном, понятное дело, друзья, в спорте, понятное дело, на войне, и, естественно, что в мире. Так вот, когда евреи находились в пустыне, то главное, что они должны были сделать, они должны были научиться давать, и потому научиться любить, и лишь только научившись любить, они могли стать народом в пустыне. Вот это было главное. Стать народом, который потом, в конце концов, вошел в страну Израиля и смог построить государство, которое просуществовало все то время, что было это единство. Когда единство было потеряно, то был разрушен храм, и народ потерял свою родину. Это, друзья, относительно истории еврейского народа вообще. А вот в частности, во времена Пурима, там произошло то же самое. Там ведь... Речь-то ведь идет о чем? О том, что подходит Аман к Ахашверошу, этот злодей Аман, к царю, и говорит ему, есть народ, разбросанный и рассеянный среди других народов. И когда мудрецы говорят о разбросанный, рассеянный, то имеется в виду не только разбросанность физическая, а разбросанность как народа. Народ, в котором отсутствует единство, который можно поломать каждого поодиночке. Задавить каждого можно поодиночке. И потому не случайно, что над евреями нависла смертельная опасность, именно потому, что народ был разрозненный и рассеянный. И так когда Мордехай обращается к Эстер и говорит, пожалуйста, спаси наш народ, иди к Ахашверошу, она говорит ему, собери всех евреев вместе. Понимаете, друзья? Вот в этом секрет спасения. Собрать всех евреев вместе. Как же собрать всех евреев вместе? Ну, научить их любить друг друга. Нет ничего сложнее, потому что ведь мудрецы говорят, храм был разрушен без причины ненависти друг к другу. И как же это преодолевается? Как же это преодолеть? И просто, может быть, друзья, в качестве такой мысли, после этой мысли я обещаю, включу уже телефонные линии, наш телефон, предупреждаю, в эфире 718-303-90-90, чтобы были в курсе дела, уже 718-303-90-90. Так вот, любопытно, на мой взгляд, что очень многие думают о том, вот, любят их или нет, как быть любимым. Это мы понимаем. Мы хотим, каждый из нас, быть любимым, любимым своей семьей, любимыми людьми. Это понятное дело. Но умеем ли мы любить и умеем ли мы показывать любовь? И что делать, если мы говорим, это вопрос выбора? Так вот, если вы посмотрите на храм, то в храме есть святая святых. А что в святая святых? Святая святых была Тора. Но она хранилась в Арона Кодеш, в особом святом месте. А вот над этим местом, которое есть в каждой синагоге, находилось, если хотите, два, как сказать, два керувима, как бы два изображения, две скульптуры, если хотите. Мужчины и женщины, или мальчик, или девочки. И в это место святую святых заходил лишь только самый святой человек, первосвященник. И только самый святой день Йом-Кипур. Он мог проникнуть в это самое святое место, которое называлось святая святых Иерусалимского святого храма в Иерусалимском, в святом городе Иерусалиме. И что же он видел? Мудрецы говорят, он видел херувимов. Он видел херувимов, лица которых, если были обращены друг к другу, то это свидетельствовало о том, что так же, как муж и жена, мужчина и женщина, любящие друг другу, они поворачиваются друг к другу лицом. И это является выражением любви, то точно так же и отношения между небом и землей, небесами и землей, Всевышним и своим народом. Это отношение любви. Это указывало на то, что да, у вас есть отношение любви. А если лица были отвернуты друг от друга, то это было свидетельством того, что нужно выбрать любовь, нужно вернуть любовь, нужно научиться любить. Я хочу сразу добавить мысль, мне кажется, может быть, вообще самое главное из всего, что я говорю сегодня, это что в момент, когда был разрушен храм, то когда идолопоклонники вошли в храм еще, скажем, в момент, когда он разрушался, еще до его разрушения, вошли в святую святых храма, то они увидели, как эти два изображения, херувимы, обнимали друг друга. И наши мудрецы спрашивают, казалось бы, момент разрушения храма – это время, когда Всевышний пролил свой гнев. И это момент и время наказания. И, казалось бы, это было проявлением гнева, но не любви. Почему же в этот момент была продемонстрирована любовь? Я оставляю этот вопрос в каком-то смысле для вашего самостоятельного размышления. Из многочисленных ответов даю только один. Зачастую отец, который должен наказать своего ребенка, он делает это ему больнее, чем ребенку. И в сердце просыпается его еще большая любовь. Но ребенок, даже которого наказывают, он должен помнить, что что бы его жизни ни было, его отец, его мать, его родители его любят. Всегда, и несмотря ни на что. Может быть, в этом смысле одна из величайших задач и, кстати, выбор самого человека – это ощущать себя любимым или нет. А нет, значит, брошенным людьми, Богом, небесами. И эта история Талмуда, в частности, учит нас тому, что каждый человек должен ощущать себя любимым. Тогда он может любовью делиться. Не ощущающий себя любимым не может любить. Потому что мы делимся чувствами, мы не можем делать ничего другого. И другой момент, если мы поворачиваемся друг к другу, так же, как херувимы, это не только проявление любви, это путь к любви. Противоположностью любви является не гнев или ненависть, а безразличие. Интересно, запрет не ненавидеть ближнего своего в сердце своем нарушается человеком, когда он молчит от ненависти и не разговаривает с другим человеком 3 дня. То есть отдаление от человека – это проявление ненависти, а приближение к человеку – это проявление любви. С чего же начинается любовь? С интереса, с любопытства, со стремления и желания понять. Чем больше мы слушаем другого человека и стараемся его понять, тем большей степени мы начинаем его любить. Не случайно, кстати, в Торе сказано «И познал Адам Еву». Обратите внимание, что в святом языке иврите слово «понимать человека» оно является синонимом некой интимной связи между людьми, которую даже на иврите и сказать-то нельзя вот таким вот словом, как я сказал, потому что подразумевается нечто совсем другое. И хотя кажется, что это синонимы, или в данном случае это как бы просто случайное совпадение, о нет. Не случайно мы говорим, слушай, Израиль, пойми, что Всевышний милосердный и Всевышний справедливый, и Всевышний справедливый и наказывающий – это Бог один. И чем больше мы начинаем Бога понимать и помнить, что даже в самый тяжелый момент Он не бросает нас, а продолжает любить, то лишь тогда мы говорим: возлюби Всевышнего всем сердцем, всей душой, всем достоянием своим, потому что и любовь к небесам возрастает по мере понимания духовности. Любовь к людям также возникает как следствие того, что мы поворачиваемся к ним, слушаем их и стараемся их понять. Каждый из нас хочет быть понятым, но отнюдь не все готовы слушать и понимать других. Всем хорошего, дорогие друзья!